Четыре послевоенных десятилетия подарили миру таких американских авторов, как Джон Апдайк и Джером Селлинджер, Норман Мейлер и Солт Биллоу, Гор Видал, Эдгар Доктороу, Сэмюэл Беккет. Об издательствах, открывших новые имена, составившие литературное наследие Америки, рассказывает Марина Ефимова. Она же представляет и книгу редактора Элла Силвермана, посвященную этому периоду.
В 1949 году легендарный редактор Роберт Джиру, тогда сотрудник издательства «Харкоут», прочел в журнале «Нью-Йоркер» рассказы молодого автора Джей Ди Селлинджера. Джиру послал автору записку. «Я догадываюсь, что все редакторы Нью-Йорка ждут вашего первого романа, но я готов издать сборник ваших рассказов». Ответа он не получил. Прошел год. Однажды, когда Жиру, не отрываясь от работы, жевал сэндвич, ему позвонили из приемного издательства. «К вам, мистер Селлинджер». «Пропустите», — сказал Жиру, — «только узнайте его имя». «Джером», — сказал дежурный. Дальше со слов Жиру.
Он был очень высокий, темноволосый, с красивым лошадиным лицом, с которого не сходило меланхолическое выражение. Я подумал, вот таким был Гамлет. «Жиру?» — спросил он. «Да, рад вас видеть, мистер Селлинджер», — он сказал. «Хочу вас предупредить, что начинать лучше с романа». Я с трудом удержал улыбку и ответил. «Буду счастлив опубликовать ваш роман». «Его еще нет», — сказал Селлинджер, — «только половина». Я сказал, «я подожду». Прошел еще один год, и однажды утром я открыл пакет с рукописью, где на титульном листе было написано «Catcher in the Rye» — «Над пропастью во ржи». Я проглотил ее за ночь и утром вручил главному редактору. Его реакция: «Этот парнишка, главный герой, он что, псих?» «Нет», — сказал я, — «его мучают проблемы взросления». И главный, подумав, отдал рукопись в отдел учебной литературы. Отказ автору послали без моего ведома.
Роберт Джиру был в такой ярости, что ушел из Харкоута в Фара Страус и увел с собой лучших авторов. Недаром его прозвали «дудочником из Гаммельна». Но Селлинджер ничего этого не знал. Его роман тут же подхватил другой хороший редактор, и он был издан в том же 1951 году издательством «Литл Браун». Писатель Микеланджело Мейтес так характеризует это время.
40 лет между окончанием Второй мировой войны и серединой 80-х годов были временем талантливых издателей и редакторов, которые без устали выуживали из безвестности, нянчили, обхаживали, задабривали, запугивали, утешали, подкармливали, подбадривали, издавали и возносили талантливых писателей. Эти издатели и редакторы были повитухами произведений, ставших каноном современной американской литературы.
Почему именно эти 40 лет? Об этом участник нашей передачи Эл Сильверман, многолетний редактор романов «Соло Беллу» и автор книги «Время их жизни. Золотой век американских издателей, их редакторов и их авторов».
Золотой век начался с концом Второй мировой войны. За 40-е годы во всем мире накопилось множество писателей, чьи вещи не публиковались из-за войны, и они все вдруг появились как из-под земли. В Америке Норман Мейлер, Ирвинг Шоу, Уильям Стайрон, Джеймс Джонс, Гор Видал, Джером Селлинджер. Из Европы пришли Беккет, Камю, Сартр. Из России вырвались книги Пастернака, Солженицына и позже Бродского. Другая особенность этого периода – в 50-е, 60-е и 70-е годы центром американской культуры была книга. Телевидение еще не вытеснило чтение. Поэтому издательства в те времена возглавляли не столько бизнесмены, сколько книжники. Именно поэтому были возможны такие сцены, какая описана редакторами издательства Random House. Поэт Оден впервые появился там в домашних шлепанцах и, протянув рукопись, сказал: «Я бы хотел получить деньги вперед». Тогдашние издатели любили писателей, литературу, любили книги.
Ярких фигур среди издателей было, наверное, не меньше, чем среди писателей. Альфред Кнопф, издатель русской классики, Франца Кафки, Сомерсета Моэма, Томаса Манна, Джона Чивера, носил фиолетовые галстуки и зеленые рубашки, или наоборот. Причем с таким невозмутимым постоянством, которое не могли поколебать никакие намеки и шутки. Впрочем, о шутках не могло быть и речи, такую ледяную атмосферу он создал в издательстве. Как и некоторые другие издатели, Кнопф проявлял тепло только по отношению к авторам и никогда к редакторам. Нельсон Даблдей, унаследовавший свое династическое издательство, наоборот, гордился своим деловым направлением. Это он, друживший с Сомерсетом Моэмом, отчеканил фразу, которую любят повторять писатели. «Я не читаю книг», — сказал он, — «я их продаю». В одном все эти разные издатели, возглавлявшие знаменитые издательские дома Кнопф, Скрибнер, Викинг, Даблдей, Литл Браун, Фарар Страус, Патнам, издавший «Лолиту», Саймон и Шустер, в одном они все были похожи. Они соглашались смирять свои яркие личности, свою гордыню, свои амбиции и терпеть при себе талантливых редакторов. Редактор Касс Карнфилд говорил: «Внутри у каждого человека есть готовая книга». Поэтому он всегда носил при себе несколько пустых бланков договора. Мало ли что. Году в 70-м одна из редакторов издательства «Харпер», в котором он работал, составила список 100 самых успешных книг издательства и со смущением обнаружила, что 95 из них принес в редакцию Касс. Среди его авторов были Элеонора Рузвельт, Адлай Стивенсон, Джон Кеннеди. Когда ушел в отставку британский премьер Макмиллан, издатель Кнопф решил опубликовать его мемуары. Но ему сказали, что уже вечером в день отставки Касс Карнфилд вылетел в Лондон. Эл Сильверман пишет о нем в своей книге «Годы их жизни».
У Касса был одинаковый подход и к герцогиням, и к докерам. Но его энтузиазм и понимание конкретной ситуации срабатывали в обоих случаях. Этика его мало беспокоила. У него было одно вдохновение – интересная книга. И во всех ситуациях его вывозило обаяние, хороший вкус и жадность к жизни. Карнфилд дожил до 88 лет и в последние годы полюбил устраивать вечеринки с танцами. Он хотел дотанцевать свою жизнь.
Другой яркой фигурой золотого века стал редактор Роберт Готлиб. Он появился на издательской сцене в конце 50-х годов, совсем юным, и навсегда сохранил мальчишескую прическу с чубом и улыбку, которая выражала искреннюю приветливость и в то же время говорила: «Вы ведь понимаете, что я знаю гораздо больше, чем вы». Он начал работать в издательстве старого педанта Макса Шустера, который так определял оптимальный вариант книги. Книга должна быть как женское платье, достаточно длинной, чтобы охватить всю тему, и достаточно короткой, чтобы остаться интересной. Издательство концентрировалось на культуртрегерстве и издавало облегченные варианты исторических исследований вроде «Истории цивилизации» Дюранта. А Готлиб начал затаскивать в издательство книги Джона Леннона, Хайма Потока, роман Джо Хеллера «Уловка-22».
Роберт Готлиб и редактор Нина Берн 8 месяцев работали над романом Хеллера «Уловка-22». «Я влюбился в эту вещь», — признавался Готлиб. Тем не менее, основным ее редактированием, по определению самого Готлиба, были ампутации. «Уже перед отправкой в типографию, — писал он, — я снова наткнулся на главу, которую не любил. Она была слишком литературна и претенциозна по сравнению с общим тоном романа. Я позвонил Хеллеру: «Джо, я ненавижу эту главу». И тот устало сказал: «Так выкинь ее к черту». Но, похоже, хирургия пошла книге на пользу. Через 10 лет после издания в 1961 году «Уловка-22» была уже канонизирована. Готлиб открыл Тони Моррисон и «Доктору». Благодаря ему был издан в Америке Джон Ле Карре и другие писатели такого же уровня.
Необычайная история одной из немногочисленных женщин, прославившихся в годы золотого издательского века – Джудит Джонс. Она работала самым младшим редактором в парижском отделении издательства «Даблдей». Однажды редактор, уходя на ланч, положил на ее стол несколько рукописей и попросил написать авторам отказы. Читаем в книге Сильвермена «Годы их жизни».
Одна из рукописей тронула Джудит до слез, и она сказала редактору: «Надо отправить это в нью-йоркский офис». Редактор взглянул на фотографию девочки на титульном листе. «Да что вы, Джудит, это же какие-то детские писюльки». «Да не плачьте вы, ради бога, отправляйте, если хотите». Так издательство «Даблдей» заполучило книгу «Дневник Анны Франк». Позже Джудит Джонс была оценена по заслугам и стала постоянным редактором книг Джона Апдайка.
В особую статью надо выделить Барни Россета, редактора и издателя в одном лице. Уже в 50-х годах у него, почти единственного в Америке энтузиаста, был вкус на еще не понятую, не признанную и фактически запретную литературу авангарда. В статье «Книжник» журналист Брюс Фридман назвал его бесстрашным пиратом издательского мира. Россет создал издательство «Гроув Пресс» специально, чтобы опубликовать без купюр роман Д.Х. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли». Его судили, и дело дошло до Верховного суда, который его оправдал. А после издания «Тропика рака» Генри Миллера Россет прошел через 50 судов в каждом штате. Легендой издательского мира стали отношения Россета с Самуэлем Беккетом и их переписка. Пьеса «В ожидании Годо» опубликованная в Америке в 1954 году, почти разорила Россета. Его спасла только постановка на Бродвее. Но Барни не пугала бедность, и он издал всего Беккета. Очень мила описанная Сильверменом сцена вручения Беккетом редактору Grove Press романа «What». Тут надо напомнить, что слово «what» значит по-английски «что».
Однажды в дверь квартиры постучали, и голос сказал «What?» «What?» — спросил редактор. За дверью сказали «Yes, what?» Редактор уже почувствовал себя участником клоунской репризы, но вдруг именно по театральной абсурдности всей сцены понял, что за дверью мог быть только Беккет. Барни Россету сейчас 86 лет. Когда его попросили кратко подытожить свою жизнь, он сказал: «Большинство важных решений в жизни я принимал за секунду и потом годами сожалел о содеянном».
Днем 27 января 1996 года Иосиф Бродский зашел в издательство «Фарар, Страус и Жиру». В этом, может быть, самом изысканном и высоколобом нью-йоркском издательстве издали его часть речи «Водяной знак», «Меньше, чем единица» и готовили к изданию второй том эссе. Самого издателя Роджера Страуса, который стал близким другом поэта, не было в редакции. И Иосиф, как обычно, попросил одного из молодых редакторов купить для него пачку запрещенных ему сигарет. Редактор, зная об ухудшении здоровья Бродского, сказал: «Нет, Иосиф, не могу». «А вы, я вижу, растете», — съязвил Бродский. «В прошлый раз вы не могли передо мной устоять». И ушел. В ту ночь он умер.
Роджер Страус особенно любил Бродского, относился к нему как к сыну. Он дал мне для книги снимок, на котором они обнимаются после присуждения Бродскому Нобелевской премии.
Между тем, издателю Роджеру Страусу было из кого выбирать любимца. За историю издательства, основанного им в 1946 году, он выпустил книги 17 авторов, ставших Нобелевскими лауреатами. Среди них Т.С. Элиот, Пабло Неруда, Исаак Башевец-Зингер, Александр Солженицын, Чеслав Милош. Плюс к ним 40 лауреатов Пулитцеровской и Национальной книжной премии, включая Бернарда Маламуда, Фланнери О'Коннор, Тома Вулфа и Сюзан Зонтак. В 90-х годах редактором Фара Страус и ассистентом Бродского была Энн Гжелберг. Энн, я знаю, что Иосиф отвечал Роджеру Страусу взаимностью. Чем Страус ему нравился?
Я думаю, Иосиф любил в нем крупную, яркую, истинно американскую личность. Иосиф был невероятно чувствителен к фальши, он не выносил позеров. А Роджер Страус всегда был таким, как он есть. При этом у него было шестое чувство, чутье на талант. Он ни с кем не советовался, не слушал знатоков, он даже мало читал, просто впитывал в себя понимание таланта. При этом он вел себя с писателями на равных. Они с Иосифом вечно подшучивали друг над другом. У Роджера реакции были молниеносными, а Иосиф любил быстрый ум, чтобы играть с ним, чтобы использовать его реакции. Роджер Страус был личностью. Роджер is completely authentic
and larger than life. Издатели, как правило, переживают писателей, но и они умирают. Люди одного поколения, они умирают друг за другом и закрывают целый культурный период.
В 80-х главы издательств, которые начинали молодыми людьми, постарели и начали продавать свои издательства. Конечно, они хотели передать их таким же любителям книги, какими были сами. Но среди тех, кто практически мог купить солидное издательство, таких людей не было. И почти все издательства скупили уолл-стритовские корпорации, переведя их на другие рельсы. Большей популярности и большего профита. И они наводнили страну чтивом. Писатели тоже стали подсознательно коммерциализировать свои вещи. Абсолютно изменились и обязанности редакторов. Теперь им говорят: ищите бестселлеры, а редактуру мы поручим внештатникам. Ваше дело — найти бестселлер и развернуть рекламную кампанию. По-моему, так вести дело — чистое безумие. Но вы знаете, в самое последнее время начали появляться маленькие издательства с хорошим вкусом. Может быть, потому что стало возможно недорого отпечатывать небольшие тиражи. Надеюсь, что за этими энтузиастами будущее. Может быть, они вернут книгу в культуру этой страны.
Об американских издательствах середины прошлого века рассказывала Марина Ефимова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.